В Евангелии от Иоанна, в 14 главе. Знаменитая 14 глава Евангелия от Иоанна. Давайте мы внимательно прочитаем, что здесь написано. «Да не смущается сердце ваше, веруете в Бога и в Меня веруете». В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете. И путь знаете. И вдруг в этот монолог Иисуса встревает Фома. Посмотрите, что он говорит. Господи, не знаем, куда идешь. За 3 года человек уже ходит с ним, да? Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Ну, правильно, если цели не знаешь, то как ты вычислишь, каким образом к этой цели идти? Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Встревает второй апостол, Филипп. «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас будет». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». «Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если что попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Удивительно интересное повествование. Здесь столько много интересного пересплетается, пересекается. Вы знаете, но все-таки меня здесь зацепила, так если можно сказать, одна фраза и две фразы Иисуса Христа. Первая фраза «Я есть путь и истина и жизнь», и я бы хотел бы убедиться в том, что наша церковь, сидящая сегодня здесь, понимает, что имел в виду Иисус, когда говорил «Я есть путь и истина и жизнь». И вторая фраза, на которую я особым образом обратил внимание, это вот, в доме отца, он говорит, моего, обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. У меня возникает вопрос по этой фразе. Почему эта тема сегодня возникла у меня? А потому что враги церкви Люди, которые не любят нашу церковь, люди, которые желают разрушить нашу церковь. Есть люди, которые не понимают, что на них есть определенное влияние, и через них, их руками, дьявол может разрушить церковь. У дьявола есть три нападки на церковь. Три темы, которыми он церковь пытается разрушить. Первую тему его, первая его нападка, о которой я сегодня буду вам говорить, она очень серьезная. Если вы поговорите с верующими из других конфессий, которые нас терпеть не могут, да, они первое, что начнут говорить, будут говорить именно об этом. И вы говорите, вы думаете, ну о чем же? Друзья мои, вот как раз-таки с этой фразой все связано. Иисус Христос говорит, в доме Отца Моего обителей много. Ну вы понимаете, о чем Он говорит? В доме Отца Моего обителей много. Что это за дом Отца? Что это за обители, которых много? И дальше Он говорит, а если бы это было бы не так, то я иду приготовить вам место. Вопрос, где? Ответ, в доме Отца, где обителей много. Но другими словами, Иисус говорит, если вдруг по какой-то причине вам места не хватит, я как раз-таки иду туда для того, чтобы вам это место приготовить. У меня к вам вопрос, куда он идет? И как он собирается нам готовить места, друзья мои? Подождите отвечать. Отвечу вам, задам вам другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы уверены, что вам приготовлено место? Уже приготовлено, то есть уже ваше место есть. Вы уверены в этом? На каком основании? У вас должно быть основание. Для веры должно быть основание. Скажите, вот вы утверждаете, мое место там есть. На каком основании вы так утверждаете? Но основанием Христос пролил кровь и за вот пьяницу, которую сейчас пьет в этом лесу, распивает. Он за него тоже пролил свою кровь. Но вы будете уверены, что у него обитель там уже есть? Основание пролития крови или основание моя вера в то, что он за меня пролил кровь? О, это разница большая в этом есть. Верить в то, что Иисус за человечество пролил свою кровь, это одно дело. А когда я верую, что он пролил кровь именно за меня, и я принял эту кровь как кровь Спасителя, и я согласился с личностью Иисуса Христа как с личностью моего Спасителя, и я поддерживаю с ним личные отношения как со своим Спасителем, да, вот это уже дает мне основание полагать, что для меня есть обитель на небесах. Почему? Потому что есть библейское обетование. Кто будет веровать и креститься, тот кто что будет? Тот спасен будет. Тот спасен будет. Но вот эта фраза другая, вот интересно, интересно. Мне, я почему и задаю этот вопрос? А уверены ли вы, что вы верите в Бога? Уверены ли вы, что вы веруете в Иисуса Христа как в своего Спасителя? Скажите, что будет показателем, самым ясным, самым ярким свидетельством в том, что вы действительно веруете в Иисуса Христа, Он является вашим Спасителем? Что будет самым красноречивым свидетельством? А? Написано здесь, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Соблюдение Божьих заповедей является самым красноречивым свидетельством в пользу того, кем для вас является Иисус Христос. Заповеди Иисуса Христа, они становятся моими заповедями, они становятся заповедями для меня. И это говорит о том, что я его последователь. Это говорит о том, что я его ученик. Да, у меня много не получается. Да, я стараюсь, но где-то мое колено оказывается слабеньким. Да, где-то меня сильно дьявол толкнет сзади, и я лечу и разбиваю себе нос, и лежу в грязи, как свинья. И лежу какое-то определенное время, а потом говорю: слушай, а тут неплохо. В грязи, я имею в виду. А тут неплохо. Тут тепло. И привыкаешь к этому состоянию, и тебе становится хорошо. Друзья мои, Иисус Христос сказал, что в доме Отца Моего места хватит для всех. Для всех хватит места. Но не каждый этим шансом и этой возможностью воспользуется. И дальше он говорит удивительную вещь, друзья мои. Он говорит удивительную вещь. Он говорит, если бы даже для кого-то из вас не хватило бы обители, я как раз таки и иду сейчас к Отцу Моему Небесному, чтобы приготовить вам место. И вот у меня в связи с этим возникает вопрос. Я иду к Отцу Моему, да? Он говорит, в доме у Отца обителей много. Следовательно, Иисус куда идет? В дом к Отцу. В дом к Отцу. А когда мы с вами говорим о понятии «дом Божий», когда мы говорим с вами о понятии «дом Отца», что мы с вами представляем? Иисус на земле. Он говорит, я ухожу с земли и иду куда? В дом Отца. Следовательно, на небе есть что? Дом Отца. Что это за дом Отца? Совершенно верно, моя дорогая сестра. Это небесное святилище. Я иду в дом Отца, потому что в Священном Писании дом Божий ассоциируется со святилищем. Со святилищем. Я иду в дом Отца. Для какой цели я иду в дом Отца, говорит Иисус Христос? Для какой цели? Вот здесь написано, зачем я иду в дом Отца? А? Чтобы приготовить вам место. Следовательно, Иисус приходит в дом Отца и начинает готовить места. И у меня возникает вопрос. Готовить место это что? Построить комнату, застелить постель, подмести. Что подразумевает Иисус Христос, когда говорит, я иду приготовить вам место? А? Каким образом Иисус Христос готовит места грешникам на небе? А? Своим служением. Друзья мои, я хочу вам сказать об этом, чтобы вы понимали одну грандиозную вещь. Почему церковь христиан-адвентистов седьмого дня сегодня в этом мире в единственном числе? В единственном. Знаете почему? Потому что ни одна конфессия на этом всем земном шаре не говорит о том, что Иисус Христос сегодня находится в небесном святилище и готовит нам там места. Ни одна христианская церковь, я уже о нехристианских не говорю. Единственная и неповторимая церковь в этом мире, в единственном числе, исповедует служение Иисуса Христа в небесном святилище. И что же он там делает в этом небесном святилище? У нас нет доски, жаль, что нет угля. Но если вы представите, о чем я говорю, вот на этой белой стене, включите свое воображение, вот. Представьте себе вот этот двор святилища. Двор святилища. Во дворе святилища было два предмета. Жертвенник медный прямо у входа. За жертвенником умывальница. Дальше начинался шатер, который назывался самим святилищем. Да? Этот шатер состоял из двух частей. Больше отделение и меньше отделение, да? Больше отделение называлось святое, меньшее отделение называлось святое святых. В большем отделении было три предмета. Золотой светильник семисвечевый, называемый евреями минора. Напротив него стоял золотой стол, обложенный золотом, на котором располагалось в две стопки по шесть хлебов, их называли хлебы предложения. Была завеса, которая отделяла святое от святого святых, и прямо перед завесой располагался из дорогого дерева жертвенник, был сделан тоже обложен весь золотом. Вот этот жертвенник, он медный, и умывальница тоже медная. А вот все, что находилось в отделении святое, уже золотое. Уже золотое все. И уже за завесой находился самый главный предмет в святилище. Как он называется? Ковчег Завета, следовательно, трон Божий. Это место, где восседает. Место, где восседает Господь. Так вот, единственная церковь во всем мире, ни одна церковь до этого не дошла. А есть христианские церкви, которые этому еще и сопротивляются. Говорит, это не так. Единственная церковь, церковь христиан-адвентистов седьмого дня, которая вскрыла величайшее пророчество о том, что с 1844 года, с 22 октября 1844 года Иисус Христос приступил в служении во святом святых. Чем он там занимается? Чего он там делает? До 1844 года Иисус Христос готовил нам места вот здесь, в отделении святое. И где он в основном находился? Вот он ходил среди трех предметов в святилище. Минора, семисвечевый светильник, он постоит у семисвечевого светильника, зажжет его маслом. Да, кстати, огонь для того, чтобы зажечь эту минору, он брал с медного жертвенника, где приносилась жертва, да, потому что другой огонь нельзя было внести во святилище, это было страшным грехом, за это погибли дети Аарона. Да, я тогда перепутал с детьми Илия. Дети Аарона, да, они внесли во святилище чуждый огонь, да. И вот Христос до 1844 года, он совершал служение в отделении святое. А что он делал до того, как совершать отделение в святом? Жертвенник медный и умывальница говорит о том, что он в это время занимался собственным жертвоприношением. Он отдавал себя этому миру в жертву. И все те, кто веровали в эту жертву и принимали его всем своим сердцем, они что делали? Куда они шли? Омываться. Они шли креститься. Вот это медное море, оно свидетельствовало об этом ритуальном очищении, вернее, об очищении ритуальной нечистоты, потому что невозможно неомытым было войти в это святилище. Иисус Христос покидает нашу землю. И вот как раз вот этот вот момент, когда Он говорит, я ухожу к Отцу Моему Небесному, Он входит в этот дом Отца. Он входит в этот дом Отца для того, чтобы что делать? Ходатайствовать за нас. Вы помните, я вам рассказывал, мы еще когда-нибудь будем с вами изучать, семинар будет у нас по святилищам, будем каждую деталь с вами рассматривать. В святилище был золотой жертвенник. Жертвенник курения, мы его называли. В свое время я столкнулся с большой сложностью. Я открываю книгу «Послание к евреям», и апостол Павел описывает там то, что было во святом святых. Ну, пишут такую вещь. Во святом святых был ковчег завета и золотая кадильница. Я всегда изучал святилище тогда. И говорил, слушай, какая золотая кадильница, во святом святых, кроме ковчега, больше ничего не было. Какая золотая... А он пишет в послании к евреям в 9 главе, говорит, что там была золотая кадильница, он видел там золотую кадильницу. Я начинаю голову себе ломать до тех пор, пока я не знакомлюсь с великим человеком одним. Это великий богослов нашей церкви, доктор Родригес. Он специализируется как раз-таки по вопросам святилища. Это его конек. Он знает там, ну, по-человечески говоря, все. Все, что нужно. На одном из семинариев я подхожу, я говорю: «Доктор, здравствуйте». Я говорю: «Вы отсюда не уедете, пока не ответите мне на один вопрос». Пошутил с ним. Он говорит: «Брат мой, если это вопрос по святилищу, я готов». Я говорю: «Именно по святилищу». «Доктор», я говорю, «объясните мне, пожалуйста, что это за золотую кадильницу апостол Павел видел во святом святых? Мы знаем, что там только ковчег». Он рассмеялся. Он рассмеялся: «А, брат, я благодарю Бога, что ты мне задаешь этот вопрос. Слава Богу, что он у тебя родился, этот вопрос. Я счастлив, что это место есть в Священном Писании». Думаю, так он обрадовался. Вы знаете, как будто ему кроме меня никогда никто не задавал этот вопрос. То есть всем все равно. Есть там эта золотая кадильница? Нету ее. Он меня обнял вот так, говорит: «Садись. Сколько нужно времени, я готов. Раз ты мне задал этот вопрос, я готов тебе в сутки посвятить, чтобы объяснить». Я говорю: «Вы знаете, вы мне просто скажите, есть там она или нет? Если там ее нет, почему апостол Павел говорит, что она есть? Если она есть, то почему церковь говорит, что ее там нет? Объясните». И он мне начал объяснять. Конечно, я был в шоке, братья и сестры. Я сегодня вам хочу это рассказать. Он говорит: «Видишь ли, мой брат дорогой, дело в том, что это золотая кадильница и есть этот золотой жертвенник курения, который располагался за завесой. Но он располагался за завесой, потому что священник должен был каждый день стоять у этого жертвенника. А в отделение святое он мог войти только один раз в год. Поэтому Бог установил этот золотой жертвенник вне святого святых, как ниточку, которая связывает ежедневное служение священника в святом отделении со святым святых. То есть, другими словами, золотой жертвенник – это предмет святого святых. Но Бог его выставил туда, чтобы священник мог с ним связываться через этот жертвенник. Как? Каждый день священник входил в это отделение святое, чтобы воскурять там фимиам. Фимиам – это благовонная такая травка. Он брал угли с жертвенника, где приносилась жертва, нес, возлагал эти угли, еще горячие, на жертвенник курения и сыпал вот этот фимиам. Одни говорят, сыпал, другие говорят, наливал, но не важно. Важно то, что вот к этому дыму, который поднимался от этих углей, было добавлено благовоние. Кто когда-нибудь дышал дымом, который от углей вот просто идет? Все дышали, да? Все у костров сидели, знают, что неприятно, когда дым на тебя идет. Ты уходишь от этого запаха. И можно еще отравиться этим дымом, если надышаться им, правда? Мы с Андреем вчера рванули так отсюда, что у нас пятки засверкали. Потому что невозможно было дышать. Один вздох, и вот так спазм прям. Но удивительную вещь делал священник. Он к этому едучему дыму, запаху подсыпал вот этот фимиам. И этот дым превращался не просто в дым, а в благовоние. То есть уже приятно было дышать. Уже приятно было его ощущать на носом. И удивительная вещь, что когда он насыпал эту травку, дым поднимался и переваливал в отделение святое святых. И там эту благовонию вдыхал кто? Бог. Вопрос. Кого символизирует этот дым и это благовоние? каждый день священник здесь подходил вот к этому месту, из которого поднимался этот дым. Этот дым такой, что все хотели вот так. Вот этот дым, от которого отмахивается все небо, это наши с вами просьбы. Господи, помоги, Господи, научи, Господи, поддержи, Господи, сохрани, Господи, убереги, дар-дар-дар, дар-дар-дар. А это дым. Почему, знаете? Потому что у Господа уши закрыты для молитв грешника. Грех наш является препятствием для того, чтобы Бог слышал наши молитвы. И есть только одна возможность, чтобы Бог услышал нашу молитву. Это какая? Подмешать в эту молитву нечто такое. Вот о чем говорит Иисус Христос в последней. И если что, у Отца Моего Небесного попросите во имя Мое, вот он фимиам, во имя Мое, то я вам дам. Бог вашу молитву моментально услышит. Достаточно в эту молитву подмешать вашу веру в Меня, как в своего Спасителя. Понимаете? Вот этот фимиам, он является благовонием для Бога, когда наша молитва не просто звучит «Господи, помоги, умираю!», а когда звучит молитва «Господи, я умираю!». Помоги, прости мои грехи во имя Господа Иисуса Христа, спаси меня. И Господь спешит на помощь к человеку. Потому что для Бога имя Господа Иисуса Христа это что? Это фимиам. Это благовоние. Без этого запаха наша молитва дым, едучий, противный, от которого ангелы Божии машут, чтобы его разогнать, потому что неприятно небу это слышать. И только тогда, когда наша молитва содержит веру в Господа Иисуса Христа, как в своего Спасителя, только тогда она становится молитвой для неба, она принимается. Вы понимаете, что теперь говорит Иисус Христос, когда Он говорит, «Если бы не так, я иду для того, чтобы приготовить вам место». Он идет к этому золотому жертвеннику, чтобы вознести Господу нашу мольбу о спасении. Вы молитесь о спасении? Вы знаете, что ни одна ваша молитва не слышна Богу? Молитесь сколько хотите, если ваша молитва не связана с личностью Господа Иисуса Христа. Никто, Он говорит, не может попасть к Отцу Моему Небесному, как только через Меня. Я фимиам, я благовоние ваше. Через Меня Господь воспринимает вашу молитву. Через Меня Он будет осуществлять ваше спасение. Друзья мои, многие христианские церкви говорят о том, что Иисус Христос наш Спаситель. Но есть только одна церковь, запомните, в этом мире, членами которой мы все с вами являемся, и я горжусь этим. Есть только одна церковь, который говорит, посмотрите на небо, и Иисус Христос в небесном святилище служит для спасения каждого из нас. И когда вы это говорите, дьявол готов разорвать вас на клочья, потому что для него это самое страшное. Потому что он прекрасно знает, если Иисус Христос взялся за мое спасение, Он доведет дело до конца. Поэтому нужно сделать все, чтобы люди не верили в это спасение. Нужно сделать все, чтобы люди понимали, не понимали вернее, что сейчас на небе идет ходатайственная молитва за каждого из нас. И есть только одна церковь в этом мире, которая об этом учит, этому говорит. Я когда-то приехал посетить одну православную семинарию. Меня пригласили студенты. И нас вел экскурсовод, паренек молодой. Он говорит, я сейчас заканчиваю вот как раз свою диссертацию. Я говорю, можно поинтересоваться на какую тему? Вы знаете что? Он мне сказал. Я пишу на очень интересную тему диссертацию. Святилище в вероучении Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня. Я говорю, и что же вы вкладываете как базовую идею в вашу диссертацию? О том, что никакого небесного святилища не существует. Он это хочет доказать. Пускай. Пускай. Сегодня очень многие люди во многих конфессиях нападки на нашу церковь именно по святилищу существуют. Все хотят нам доказать, что адвентисты седьмого дня заблуждаются, потому что верят в существование небесного святилища. Приводят разные тексты. Вы знаете, проблема вот в этом как раз-таки, когда ясно написано, находятся тексты, и этими текстами начинают заражать весь мир, всех людей. Посмотрите, небесного святилища нет. Вы представляете, что с нами, как с верующими людьми будет, если мы откажемся от идеи, что сегодня Христос служит за нас в небесном святилище? Что Он пошел в дом Отца для того, чтобы приготовить нам место? А? Представляете, вот с нами, как с верующими людьми, мы провалимся, как в зыбкий песок. Друзья, это наше основание. Запомните. Это наше основание. Это то, что идентифицирует нас, как адвентистов седьмого дня, людей, верующих во второе пришествие Иисуса Христа. Откуда Он придет во второй раз? Он придет от святилища. Когда закроются двери благодати где закроются? Во святилище закроются. Завеса будет разорвана чего? Святилище будет разорвана завеса, когда народ Божий придет на небо, написано, вы увидите Бога лицом к лицу. Почему? Потому что завеса во святилище будет снята. Не будет никаких преград для того, чтобы увидеть Отца Небесного, для того, чтобы иметь прямое отношение к Богу, без посредника. Без посредника. А сейчас Священное Писание говорит, что и нет иного имени под небом, данного человеком. Кто это? Иисус Христос. Поэтому сегодня, мои уважаемые братья и сестры, я хотел бы подкрепить вас. И никогда ни в коем случае не поддаваться идее. Запомните, книга Откровения, Иоанн написал книгу Откровения, он же записал эти слова Иисуса Христа. В книге Откровения написано, держи, что имеешь, дабы никто не восхитил у тебя этого. Дабы никто не украл у тебя это из руки. Учение о святилище – это величайшая драгоценность в руках церкви адвентистов седьмого дня. Держите, что имеете, дабы никто не смог у вас это украсть. Украдут у вас нет оснований никаких, за вас никто не ходатайствует. Эта идея, что отсутствует небесное святилище, она родилась в связи с идеей на вот этот постулат, знаете, однажды спасен, навсегда спасен. То есть, Иисус Христос пришел, отдал свою жизнь на Голгофе, все, Он пошел, ты спасен. Возникает вопрос, да, я уверовал в Иисуса Христа как своего спасителя, но я продолжаю колоть наркотики, убивать людей, воровать и так далее. Как же быть? А если ты уверовал в Иисуса Христа как спасителя, уже все. Это твоя грешная человеческая природа делает, ты не несешь за это никакой ответственности. Однажды спасен, то все, ты навсегда спасен. Адвентисты седьмого дня не придерживаются этой идеи. Это еретическая идея. Почему? Потому что Иисус Христос, уходя с этой земли, дальше вот в этой главе написано, Он говорит, я ухожу и пошлю вам кого? Утешителя. Для чего? Чтобы Он наставил, напомнил вам то, чему я вас учил. Если я уже вас спас один раз и навсегда, зачем вам что-то напоминать, ребята, живите как хотите. Нет, Он говорит, я пошлю вам, чтобы Он вас учил, чтобы к тому моменту, когда я приду во второй раз, я перед собой увидел кого? Мое отражение. Мое зеркальное отражение. Дух Святой готовит нас, Он моет. Вчера сестра Надя драет это окно. Для чего? Дух Святой драет нас. Понимаете? И Ему нужно успеть до второго пришествия отодраить нас. И если мы сопротивляемся Ему, Он в один прекрасный день бросает эту тряпку и говорит, делай, что хочешь. Хочешь, оставайся таким грязным. Но ты таким грязным в вечное царство не попадешь. Хочешь быть спасенным? Дай мне тебя отодраить. Не предлагай мне никаких своих средств. У меня есть свое средство. У меня своя химия есть, чтобы побрызгать на тебя и отодрать от тебя все чуждое. Как вы думаете, что это за химия такая Духа Святого в руках? Что это за средство такое, которое полирует нас, которое делает нас чистыми? Что? Это Божья любовь, проявленная на Голгофе, это кровь Господа Иисуса Христа. Это Его средство. Он этой кровью нас чистит, отмывает все наши грехи, очищает всех нас. И об этом сегодня говорится в Евангелии от Иоанна, что Иисус Христос вошел в небесное святилище с кровью тельцов или козлов? Нет, Он вошел со Своей собственной кровью, как средством очистить нас от всяких грехов. Уважаемые мои братья и сестры, держите, что имеете, дабы никто не восхитил этого у вас. Потому что рядом с вами обязательно будут попадаться люди, которые будут бросать. Не думайте, что вы уже сильные. Я о себе так не думаю. Я знаю эту доктрину очень хорошо, я живу этим. Но в моем сознании нет никогда уверенности, что меня никто не сможет сломать. Я держусь за руку Иисуса Христа и говорю, Господи, не позволь никому меня сломать. Читайте Божье Слово. Читайте Дух Пророчества. Не кушайте мусор всякий. Мусор не ешьте. Сегодня исполнен интернет, разные издания мусором. Читайте Библию. Библия – это слово, которое открывает вам все. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду, и я сюда дописываю еще одну фразу, не боюсь. Я иду, как ваш первосвященник, приготовить место вам. Поэтому, если кто-то из вас хочет иметь спасение, схватитесь за одежду первосвященническую эту. Я вас уверяю, место вам будет обеспечено в небесном святилище. Аминь.